Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Ну что, на календаре у нас заключительная неделя 40-дневного Великого Поста. Дальше нас ждет Страстная Седмица, но это уже немножко другая песня. И в преддверии вот этих вот дней я хочу поговорить о том, что значит любить себя с христианской точки зрения. Батюшка, как у вас с любовью к себе дела обстоят?
Плохо, как плохо. И у многих других,
и у
в том числе
других.
Христиан, да.
Так.
Мне кажется, что это основная наша беда, что мы по-настоящему, именно по-христиански, себя не любим и даже перед собой задачи часто такое не ставим. Хотя заповедь у нас ведь о чем гласит? «Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего своего, как самого себя».
А при чем тут ближний, когда мы говорим про себя?
Ну, дело в том, что вот здесь как раз все очень четко разложено. Вот все три таких формы отношений: и с Господом Богом, и с окружающими людьми, и с самим собой. Потому что человек существует социальное, из общества он никуда не денешься. И поэтому взаимоотношения с другими людьми, они тоже важны в нашей жизни. Ну вот если так вот разбирать это подробнее, то получается следующее: любить самого себя. Мы можем другим людям дать только то, что сами имеем. Если мы не умеем, не уважаем самих себя, не ценим самих себя и считаем, что Господь Бог тоже нас не любит, получается, потому что мы и не прощаем самих себя, и казним, и корим, и так далее, то это вот примерно такое же отношение, оно и направлено на других людей. Что значит любить самого себя? Это любить самого себя, это, как и других людей, это желать себе блага, чтобы тебе было по-настоящему хорошо. Все зло, все плохое, разрушительное, чтобы оно уходило из твоей жизни. Это касается и твоего здоровья, физического состояния. Ведь прежде чем исполнить заповедь «возлюбить ближнего», нужно быть, как говорят сейчас психологи, всякие в ресурсе.
В потоке?
Нет, в ресурсе в данном случае.
То есть надо иметь силы
форме, да.
Возлюбить ближнего.
Конечно,
для начала.
Ну, мало ли сил, надо ведь еще и навыки иметь. Угу. То есть нужно еще и учиться каким-то вещам.
Угу.
Нужно быть в душевном тоже таком равновесии, спокойствии. Скажем, утешить человека в горе вряд ли мы сможем, если у нас у самих одно смятение только в душе. Что мы сможем дать другому человеку? Без любви самого к себе, вот в этом смысле, даже семейные отношения человеку очень трудно построить. Ведь проблема нередко современных браков, она как вот заключается в чем? Вот сидят два человека, там, допустим, один, а другой в разных комнатах. У одного на душе кошки скребут, тоска, и думает: вот бы найти, кто бы меня обласкал, утешил, как-то помог мне. И другой точно так же. Вышли они из квартиры своих, встретились на лестничной площадке. Ну вот, вот она будет меня утешать, он будет утешать меня. Ожидания других людей, а они в результате не оправдываются. И люди уходят разочарованы. Как так, мне ничего не дали? Ну, прежде всего, нужно самим научиться давать. А для этого нужно как раз определенное душевное состояние, определенные качества твои, умения, навыки и так далее. Ну и, наверное, нужно заботиться и о своем духовном здоровье, духовном развитии, потому что человек ведь не сводится только к какому-то набору функций каких-то определенных. Человек – это еще живая душа, которая жаждет спасения, жаждет отношений с Богом и мира духовного. И вот эти все, если мы гармонично развиваются у нас все три качества, то, я думаю, тогда человек по-настоящему самого себя любит. А все, что противоречит вот этому, это показывает нашу, увы, нелюбовь к самому себе. Мы ценности, мы как бы не считаем, что мы являемся какой-то ценностью в этом мире. То есть здоровье свое можем мы так под откос пустить, хотя, может быть, оно не только нам, но и окружающим может пригодиться. Душевное состояние тоже, а уж про духовное нередко и говорить-то нечего. Поэтому можно себя почаще спрашивать: вот то, что я делаю сейчас, говорю, это является ли любовью к самому себе? Ценю ли я себя? Ведь я же тоже Сын Божий. Господь дает мне вот именно такое звание, будете сынами Божьими. А я вот как бы вот эти отношения Бога ко мне не ценю и не уважаю.
Но... Батюшка, ну звучит-то это все, конечно, красиво, но как бы в эгоизм не скатиться?
Вот у нас у православных, у верующих людей как раз вот все время страх такой перед любовью к самому себе, потому что считают, что это ведет к эгоизму. На самом-то деле, я вот и говорил, что любить самого себя – это желать себе блага. Ну, представим такую ситуацию, которая может случиться. Я люблю самого себя и уважаю. Прихожу в спортзал, забочусь о своем здоровье. И вижу, там какой-то дедушка лезет на тренажер, на котором я хотел позаниматься. Я его отпихнул, этого дедушку. Ну, я же здоровье свое поправить хочу. Из любви к самому себе. Может ли вот эта любовь к самому себе вести к подобным вещам, когда нужно выхватить у какого-то другого человека что-то для себя полезное вот в данный момент? Ну, а представим ситуацию дальше. Дедушка-то с внуком пришел, а внук-то у него мастер спорта по карате.
Да, и тут я лишился двух зубов как минимум.
Да, и то есть моя любовь к себе, она не оправдалась вот таким вот образом. То есть, живя в обществе, мы все-таки желательно выстраивать отношения так с людьми, чтобы они отвечали нам добром, чтобы мы к ним с благом, и они к нам с благом. Как вот говорит пословица у нас русская, что ласковый теленок двух маток сосет. То есть, делая человеку добро и благо, конечно же, мы очень чаще всего все-таки в нормальных условиях мы получаем от других людей то же самое. А если даже в конкретной ситуации я кого-то оттолкнул, чтобы чем-то завладеть, то нужно ведь помнить, что вот это отталкивание, человек – существо целостное, оно как зараза проникает в душу, как ржавчина такая, и разъедает душу. И поэтому есть большой шанс, что я оттолкну в следующий раз близкого мне, родного человека, погнавшись за какой-то, допустим, там для себя выгоды разного характера. И это разрушит мои отношения с окружающими людьми, и, естественно, от этого я могу сильно пострадать. Это так часто бывало и бывает в истории. Но тут еще об одном нужно помнить. Все какие-то такие эгоистические у нас побуждения-то получается, что ты мне, я тебе, я людям добро буду делать, и они мне добро сделают. Буду
себя... В основном так и происходит.
Халить и леять, и мне тоже будет хорошо. Вот для христиан, для людей верующих, для них есть еще третий уровень, потому что, который является, ну, как бы... самым высшим и самым главным – это отношение человека с Богом, такое предстояние человека перед Богом, которое показывает ему, что жизнь не сводится только вот таким социальным взаимоотношениям, житейским успехам, какому-то благополучию, но есть какой-то смысл более высокий, потому что что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, говорит Священное Писание. И поэтому… Вот нужно еще выстраивать отношения с Богом. Это уже как бы другая, но это и, пожалуй, самое центральное, что ли, самое главное. Нужно помнить, что Господь говорит: заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот, то есть все в любви должно покрываться, и любовь. Тут вот еще такая вещь. У нас часто, когда говорят про любовь, то подразумевают, ну, отношения там влюбленной пары, допустим, и думают, что вот любить самого себя – это примерно вот что-то такое уже, какое-то чувство такое, какое-то эмоциональное состояние. Но любить самого себя – это, пожалуй, даже не то, что делают родители с детьми, потому что… Бывает, любовь родительская, так называемая, она и вредит даже детям нередко.
Ну, бывает и такое.
Да, чрезмерно. Нет, это, видимо, какой-то
слепая
такой...
Слепая материнская любовь.
Видимо, какой-то такой, ну, не столько какая-то эмоция, что вот хорошо, а именно понимание вот самого себя, что вот это для меня является благом. Вот это приносит пользу и телу моему, и душе, и моей духовной жизни. Это мне помогает развиваться и жить в этом мире.
Почему тогда Библия нас не учит любить себя?
Ну как не учит? Вот Господь ведь и говорит: возлюби ближнего, как самого себя.
Но он говорит, что нужно делать, он не говорит, как это делать.
Вы понимаете, дело в том, что ведь вот есть такие сложные вещи, которым вот инструкцию не пропишешь.
Ну хотя бы общие рекомендации бы получить.
А общие, видимо, рекомендации вот так. Такие, о которых я уже говорил, любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот и Иисус показывает нам свою любовь к человеку, и вот ориентируясь на эту любовь, мы должны выстраивать и все другие отношения.
Вот в этом плане нет ли противоречия с тем, чему нас учат психологи современные, что надо... То есть для, ну, вот по современной психологии, в принципе, там основные тезисы, да, если ты там любишь себя, ты там о себе заботишься, да, там ешь хорошую пищу, ты вот занимаешься спортом, ты стараешься не испытывать каких-то негативных эмоций, потому что они тебя разрушают, еще какие-то такие вещи. Вот насколько это.
Ну вот вы сейчас перечислили христианские заповеди.
Ну вот смотрите, почему тогда в Библии не написано черным по белому, да, а вот приходишь к психологу, платишь деньги, и тебе психолог рассказывает, ну, как любить себя.
А вот, пожалуйста, возьмем закон Моисеев, там, о том, что нужно чтить Господа Бога, чтить отца и мать, и так далее, и так далее. И будет тебе хорошо, говорит Господь за это. Будет тебе хорошо, исполняй вот эти заповеди, живи вот по закону Божьему, и будет тебе тогда благо. Вот оно и есть. Нет, Библия как раз, она опережает ведь психологию во многом. Потому что мне доводилось даже встречать, когда психологи выстраивали свою терапию, как бы полностью опираясь на Священное Писание. Ну, даже будучи людьми неверующими, встретился мне такой психолог, как-то помню, что-то я читал, и он берет вот Библию, ну, конечно, с такой атеистической немножко замашкой, но на самом деле выстраивает все, да-да-да, вот это вот такое запись, вот тут прописано так, это все правильно, это все. Поэтому хорошая психология такая, не популярная, не та, которая там заработать денег, там соблазнить там кого-то, вот еще чего-нибудь такое вот, жульничество всякое. А нормальная для жизни, та, которая человеку нормальная нужна, мне кажется, не только не противоречит, но она... Ну, ведь видите, дело в том, что все-таки уровень психологии, он ниже духовного уровня, религиозного. Он все-таки до него еще не дошел, даже, пожалуй, философия повыше немножечко стоит. Ведь у нас как обычно распределяют, что, скажем, о той же любви можно говорить на разных уровнях. Можно говорить на химическом уровне. То есть, что такое любовь? Химик вам расскажет, что туда-сюда. Биолог по-своему это все объяснит на уровне биологии, скажем.
Психолог,
да, на своем уровне, на своем. Философ вам тоже, тоже поговорит. А есть вот еще и богословский уровень над этим стоящий. Ну, пусть не над этим, но по-своему говорящий об этом. Поэтому вот не нужно эти вещи смешивать, и тогда не будет никаких конфликтных ситуаций.
Ну, по факту, вот любить себя – это некий симбиоз, некая золотая середина между, вот там, кем, я не знаю, химиком, да, психологом, богословом, философом. Вот в чем разница, как вам кажется, между самолюбием и вот этой вот установкой «любить себя»?
Мне кажется, что самолюбие это проистекает именно от того, что человеку не показали настоящую любовь в жизни, он не встретил ее в лице, скажем, родителей, окружающих людей, и он не понимает, что вот Господь говорит, что блажение давать, нежели брать. Он не увидел, что его по-настоящему в жизни любили, не почувствовал этого всего. И здесь у него два, как бы, пути, развилка, мне кажется, часто возникает. Либо человек так и не любит самого себя, а мучает, становится жертвой, скажем таким. Или он, наоборот, становится, ну, скажем, как эти психологи же говорят, преследователем. То есть, раз мне никто ничего не дает, надо всего своими руками заграбастать. Вот, то есть, с одной стороны, вот эта недолюбленность ведет к тому, что человеком начинает помыкать окружающие, как его не любили нигде, и он к этому привык, и себя не любит, не ценит, и окружающие тоже вот точно так же, он зависимый от другого. Так, с другой стороны, это вот как раз может выражаться, что у человека такая мысль появилась побольше всего нахватать. Если никто тебе не, если сам не отоберешь, то тебе никто и не даст. У меня так в жизни не бывало, меня так не растили, от этого не видел примеров. Ну, вот да, тогда кстати. И рождается, я думаю, человеческий эгоизм. Но вот все-таки христианская вера, она призывает, ну, как и психология, исправлять даже те ошибки, которые, как говорят они там, травмы, а точнее вот такие вот греховные какие-то вещи, которые мы, на которых были воспитаны, потому что человек-то он все равно ведь... существо-то обучаемое, мы должны учиться и развиваться дальше. У нас ведь что вот сейчас еще часто бывает? Люди ссылаются на то, что вот их не очень хорошо там воспитывали, и вот они через...
Все страхи из детства?
Да, все страхи из детства, и вот они либо тут оправдывать себя начинают, говорят, ну я такой, потому что так вот у меня вот в детстве ничего этого... Да, и либо для них это, ну, повод как бы... ничего не делать самим.
Угу.
Все уже закончил процесс.
Ну а что, все, я уже вполне воспитанный взрослый человек, как я себя изменю?
Вот, нет, все-таки христианская вера, она призывает человека меняться, осознавая свои недостатки, в том числе, если нужно, то и с психологом даже поговорить. Недаром сейчас специалистов, много таких психологов, и даже на приходах проводят различные консультации.
В православной среде, да, как-то неоднозначно пока относятся к психологам, предпочитают к священникам чаще всего идти со своими проблемами. Вот, кстати, один из постулатов психологии, которая учит, что надо себя любить, это как раз-таки верить в себя и принимать свои ошибки. Вот в чем разница, точнее, даже не так, не в чем разница, а как соединить два тезиса о том, что с одной стороны мы действительно должны верить в себя, а с другой стороны мы должны уповать на Бога.
Видите, тут у психологов есть одно слабое место, и иногда оно получает поэтому искажения некоторые. Есть такое понятие чувство вины, допустим.
Угу.
И что с этим делать? С точки зрения психологии, там нужно либо себя оправдать, либо принять вот в таком вот духе. Христианское...
Вообще извлечь опыт, как минимум.
Ну да, но что-то с этим делать, угу. Как-то оно, чтобы тебя не травмировало больше это чувство вины, нужно что-то с ним сделать. Ну, разные подходы. Христианская вера, мне кажется, помогает в этом гораздо больше, я бы сказал. Потому что вот она постоянно призывает человека к началу новой жизни. Когда люди принимают крещение, то им говорят, все, прошлая греховная жизнь с тебя упала, у тебя есть шанс, возможность начать новую жизнь. Мало ли что там было в прошлом, и это было всякое плохого. Все, ты рождаешься новый человек в жизни. К сожалению, вот эти корни, привычек, и они все равно остаются в человеке, даже при всем его благом желании и первых шагах добрых. И время от времени проявляются. Ну, вот у нас еще исповедь называют вторым крещением. И на исповеди примерно такая же ситуация проходит. Человек приходит, и священник молитву читает, разрешительную называется она. И той же самой человеку предлагается, да, Бог тебе снова дает шанс, начни снова листа, с белого. Помни о своих каких-то ошибках, чтобы иметь жизненный опыт, чтобы не осуждать других людей, что вот они такие нехорошие, помни, что ты сам все это делал, чтобы не наступать на те же самые грабли, но терзать и мучить самого себя не надо. Не надо, потому что Бог тебе дал такой шанс, Он тебя любит. Да знаете, вот как, ну, сравним даже отношения детей и родителей. Бывает, детишки там что-нибудь провинились, и чувствуется такой психологический разлад с родителями. Они от этого страдают, и родители страдают. Ну вот проходит примирение. Все помирились, поплакали, обнялись, и снова восстанавливается мир. И снова мир заиграл красками для ребенка, снова появилась радость от общения, игрушки снова стали такими хорошими, уже все, а то до этого ничего, и кашка вкусная, и так далее, и так далее. Вот примерно точно так же и здесь. христианская вера, она примиряет человека с Богом, для того, чтобы он чувствовал радость своей жизни. Но, к сожалению, вот у нас, у людей верующих, нередко этого не происходит, потому что как-то у нас очень часто зацикливаются люди на своем этой вине и считают, что нужно исповедь приходить и снова говорить об этих грехах, и самих себя терзать. И так далее, и так далее. Поэтому в рекомендациях исповеди говорится, что о прошлых грехах своих, каких-то, на которых вы уже на исповеди называли, о них говорить больше не надо. Не надо, чтобы самих... И при этом, если человек, ну как не надо, батюшка, я же вот то-то и то-то, страшные дела. То есть вы не верите, спрашивает священник, в любовь Божию, ну как верю? Ну как, вы же говорите, что я вот согрешил, и вы считаете, что Бог вас не принял, Бог вас не любит, Бог вас не простил, получается? С другого конца священник заходит. Угу. Ну куда остается бедному верующему грешнику деваться? Ведь не скажешь, что Бог... Это не любовь, что он меня не прощает и не любит. Ну да, конечно, наверное, да, любит, конечно. А как же так, вот вы тогда, получается, не верите, не доверяете
Господу
Богу? Риторика,
великая сила.
Вот да. Но это не просто ведь слова такие для успокоения. На самом-то деле они излагают суть христианской веры и христианское понимание отношений человека и Бога. Поэтому их вполне нужно серьезно принимать.
Ну вот смотрите, опять же, да, ну сравнивая с психологией, если мы, скажем так, вот посмотрим, что чаще всего психологи советуют для того, чтобы любить себя, там в топе можно от 10 там, до 15 советов увидеть, там самых базовых, типа перестать себя сравнивать с другими, не зацикливаться на мнении других людей, позволить себе ошибаться, не бояться отпускать людей, которые тебе там что-то сделали, да, так называемых токсичных, если современным языком выражаться, бороться со страхами, ну и так далее, и так далее. Но если тут же, да, скажем так, мы заглянем в христианские причины, да, себя любить, которые у нас изложены в Библии, то у нас всего три причины. Это то, что мы, во-первых, созданы по образу и подобию Божию, что являемся любимыми чадами Божьими, да, и что за нас, за всех была принесена величайшая жертва, да, на кресте. И получается, что советы психологов, они, скажем так, более смещены на нас, на фокус внутреннего нашего восприятия, и они более физически исполнимы, что ли. То есть они основаны на некой... научной, если хотите, основе, да, то есть, ну что такое не сравнивать себя с другими? Можно поиметь привычку себя не сравнивать? Да, можно, да, надо будет немножко над собой поработать, но и тем не менее. А вот если мы говорим о том, что мы созданы по образу и подобию, да, и вот все, что я перечисляла, в это просто надо поверить. То есть, видите, с одной стороны у нас просто вера в то, что вот так вот оно устроено, а с другой стороны психологи, которые говорят, что все зависит только от нас, и мы сами можем себя как-то либо в депрессию загнать, да, либо из этой же депрессии достать.
Вы знаете, психологи без такой, что ли, религиозной подоплеки, вот у нас на приходе есть психологи, которые работают с людьми.
С психологами проще себя любить. Вот так вот я бы сформулировала.
Вы знаете, с поварами еще лучше это сделать.
Ну,
здесь опять же...
Смотря какой повар, давайте.
С хорошим поварами.
Да.
Вот. Здесь опять же речь идет об уровнях. Потому что психологи и повара, они занимаются детализацией, или гастроэнтерологи, так, по-моему, называется профессия, да ведь? Вот он, гастроэнтеролог, объяснит, что любить самого себя, это на ночь не надо кушать, вот, это детализация
происходит. Ну, а лор объяснит, что надо хорошо ухаживать,
да,
за носом,
и так далее,
там, за
ртом. Все верно, то есть это детализация, то есть они учат любить самого себя, человека, на своем уровне, точно так же и психологи. Вот то, что вы перечисляли, оно как бы входит все-таки в аскетику христианскую. вот не но сравнивать.
Но я ни у одного святого не слышала, чтобы какой-нибудь святой писал, что там, эх, сын мой, никогда не смей.
Господь Иисус Христос говорит об этом. Не судите, да не судимы будете. Вот, пожалуйста, вам не сравнивай себя, не оценивай. Это же все из этого проистекает. То есть, от когда человек начинает судить, что мы называем? Когда он делает оценку, и начинается сравнение. Чисто вот то, что вот вы говорили с точки зрения психологии.
То есть, то же самое, только другими словами.
Да,
ну, вот видите, тут причина-то еще действительно в том, что мы порой не умеем соотносить слова Библии и к нашей реальной жизненной ситуации.
Ну, это вот немножко язык другой.
Да, поэтому ну да, это понятно.
И психологи хорошие. Они переводят как раз библейский язык на язык психологический.
Угу.
Это вполне допустимо, вполне нормально. Вот. И многие другие такие вещи, если вот на чем разбирать по-серьезному, то вот повторяю, что хорошие психологи такие нормальные, желающие именно блага для человека, они как бы расшифровку такую дают. Как и хорошие врачи тоже, они сделают расшифровку, но на своем вот уровне. Но нужна человеку обязательно база. Ведь придет, бывает такое, я слышал от психологов, они говорили, что бьешься с человеком, пытаясь решить его проблему. Да даже вот у меня был такой случай. Пришел мужчина, говорит: батюшка, я вот полгода не пью, собираюсь снова запить. Я говорю: а что так? Так а что больше делать-то? То есть здесь вопрос встает о смысле жизни. Он не видит для себя смысла. Он не понимает, что он именно образ и подобие Божие, что он для Богом призван в этот мир не только для того, чтобы как-то развлекать самого себя там или какими-то делами такими вот постоянными заниматься, то есть быть занятым, но еще и чтобы осознать себя как личность. Как личность, предстоящую перед Богом со своей заданностью в этом мире. То есть без этой важной части человека труды психологов они могут оказаться напрасными. Немало людей, которые скажут: а я не люблю самого себя, а чем мне самого себя любить?
А за что?
Да, вот именно за что. Да я ненавижу себя, такой гадкий я утенок. Представляете себе такую ситуацию?
Ну, это не редкость, к сожалению.
Человек в автобус, водитель, полный пассажиров, и говорит: дорогие пассажиры, я себя не люблю, мне на себя наплевать вообще. Вот, я в лепешку могу разбиться, хоть сейчас. И все пассажиры бегом из автобуса вылетают.
Ну, к сожалению, история современная знает такие печальные, трагичные события, когда пилот самолета направил самолет с пассажирами в гору, и, к сожалению, все погибли.
Да, вот а почему? Потому что он не увидел, что вот он человек богоподобный вот в этом смысле создан, и не понял своего призвания, не услышал этот голос Божий, скажем так, в себе внутри, смысл своей жизни не увидел. Ну вот, поэтому вот такие страшные преступления, которые совершаются именно трагические, когда люди идут, обвязаны там гранатами там, или еще что-нибудь, ну, именно не из каких-то религиозных, это бывает тоже побуждений, а именно, а взорву-ка я вас всех, все равно всем подыхать, вот из этого, из ненависти, из какой. У них как раз вот, этой, вот этого уровня духовного, религиозного, у них и не хватает, чтобы обосновать свою настоящую подлинную любовь к самому себе. Для этого нужно осознать себя как личность, предстоящую перед Богом, почувствовать любовь Божию к самому себе. И тогда будет у нас смысл и цель настоящая появится, и настоящий смысл любить самих себя.
Батюшка, ну и в оставшиеся несколько минут от программы я хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу вашими рассуждениями вот на какую тему. Еще есть такое выражение, что полюби себя таким, какой ты есть. Вот значит ли это, что полюбить себя надо полностью всего целого вместе со своими грехами, и с этими грехами никак не бороться, потому что, ну как, это мои грехи, это часть меня, я себя люблю, значит, я и грехи свои люблю.
А вот как раз вот христианская эта вера, она постоянно и говорит о том, что грех это не твое. Это как раз наносное. Вот если в глубине человека взять, то вряд ли он согласится с тем, что грех это его.
Какой?
Ну, конечно же, это, видите, тут у нас так, ну, возьмем по полной программе грех, мы сразу же поставим все грехи, без разницы, в один ряд. Так. Но для наглядности мы возьмем такие серьезные такие грехи. Есть люди зависимые, скажем, от выпивки. И я вот доводилось слышать от наркомании. Они говорят, ну не хочу этого. Всеми силами души ненавижу. Ну вот не справляюсь сейчас. Не могу, это не мое. Это надо выкинуть из жизни. Нет, конечно, если там человек любит побольше покушать до поры до времени, вроде бы ему вот это чревоугодие кажется вещью приятной, не вредной. Но когда он будет там... очень большой вес наберет и возраст подойдет, то он тоже себе скажет, что это тоже вот это все, что висит на мне, это не мое. Это тоже все на меня грех на меня понавешал. И так со всеми грехами. Всякий грех, он вредит человеку. Просто есть, бывает, отложенное, что ли, так сказать, наказание, скажем так, за эти грехи. Поэтому человек любить самого себя, это любить себя подлинно, во всей красоте своей, в своем добре, в своей какой-то вот именно чистоте самого себя любить. Я люблю чистую комнату, скажем, правда ведь? Люблю чистую вещь. И тут увидел грязь на ней. Что я делаю? Бегу в ванную там, за тряпкой и мою, а не говорю себе, что я люблю грязную комнату, какая она ни на есть. Нет, я люблю чистоту, когда у меня все аккуратно, опрятно. Вот я думаю, примерно вот так и должно происходить с любой человека к самому себе. Любить именно себя. А когда вот говорят, что принимать нужно самого себя, в том числе и со своими недостатками, и давать себе возможность ошибиться, то есть здесь речь немножко о другом идет. Речь идет, видимо, о том, что мы боимся ошибок, потому что они покажут, что нашу слабость. Мы вот такие несовершенные, слабые, мы ошибемся и сделаем зло себе и другим людям. Но не ошибается тот, кто ведь ничего не делает. Да, мы знаем, что вот и у учеников Христовых тоже были ошибки, но они шли дальше, поэтому не нужно вот этого бояться, не нужно бояться, что у нас есть какие-то внутренние там недостатки, которые еще не всплыли наружу, от которых мы не знаем. Но вот будем делать, трудиться в этом мире, увидим эти недостатки и постараемся в том числе их изгнать из своей души.
Ну что ж, отец Алексей, спасибо вам большое за ваши теплые слова. Я думаю, что в каком-то смысле они станут руководством для наших радиослушателей. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья.